Глава 10. Элен Лисаж обмякла на диване в гостиной, зажав ладони между коленями. Не требовалось знаний психиатра, чтобы понять, что она на грани погружения в бездну. Фиолетовые мешки под глазами, изгрызенные до крови ногти, блестящие под цветом волосы с нефтяным отливом, собранные в тугие косы. Раскачиваясь взад-вперед, она уставилась потухшими глазами в открытый ноутбук, лежащий на журнальном столике. Ее сжатые губы походили на росчерк темного карандаша. «Мы знаем, что вам страшно», — проговорила Люси самым доброжелательным голосом. «Похититель вашего мужа обратился к нам. Он прислал сообщение. Именно поэтому мы здесь».
«Какое сообщение?»
«Письмо, в котором он высказывает свое отвращение к тому, во что превращается мир благодаря новым технологиям, генетическим манипуляциям, вообще всему, что идет против природы. Например, тому, что сделали мы с мужем». Люси старалась взвешивать каждое свое слово, чтобы не торопить и не напрягать собеседницу.
«Что-то в этом роде.
Да. В письме он также сообщает нам, что существует интернет-сайт «Манифест AngeDoFuture.com» и требует, чтобы мы не прерывали соединение с ним. На данный момент мы в том же положении, что и вы. Мы не знаем, что будет дальше. Но зато мы знаем, что каждая минута на счету. Мы хотим отыскать вашего мужа, и для этого нам нужна ваша помощь». Женщина всхлипнула и после секундного колебания протянула свой мобильник, спрятанный в глубине кармана, но не выпустила из рук, когда Николя захотел взять его.
«Вы говорите, парижская уголовная полиция? Та самая набережная Орфевр, 36? Значит, вы найдете моего мужа? Вы вытащите его оттуда?»
«Мы все для этого сделаем». Элен разжала руку и отдала аппарат. Продолжая слушать то, что она рассказывала срывающимся голосом, Николя прочел сообщение, которое она только что вывела на экран.
Это случилось в субботу, ближе к вечеру. Бертран был в гараже, он возился со своей старенькой коллекционной Дианой. Он всегда оставался там часами в выходные. Его это успокаивало, особенно сейчас. Я заметила его исчезновение только когда получила сообщение, посланное с его телефона. «Это не Бертран, а его похититель. Ваш муж у меня. Если вы предупредите кого бы то ни было, я убью его. Будьте уверены, я это сделаю. Оставайтесь дома, закройте ставни, никому не отвечайте. Выйдите на сайт www.manifestangedofuture.com и ждите продолжения».
Я так и сделала, в точности. Я послушалась. И я часами смотрела на эту черную страницу. Целыми днями, пока однажды...» Она указала на экран и разразилась слезами. Николя отметил, что она помнила сообщение с точностью до запятой. Он прокрутил остальные СМС, оставшиеся без ответа, которые Элен отправляла потом на телефон мужа. «Кто вы? Зачем вы это делаете? Верните мне моего мужа!» Похититель вынудил ее ничего никому не рассказывать. Он хотел все держать под контролем, все решать сам.
«По-вашему, мужа похитили в гараже?»
«Да, или в саду. Бертран оставлял дверь в гараж нараспашку, когда возился с машиной. Когда я спустилась, его тележка на колесиках наполовину виднелась из-под машины, а на полу были разбросаны инструменты».
Они пошли осмотреться на месте. Диана Ситроен, выпуска 1975 года, покоилась на подъемном устройстве. Все вокруг еще было залито антикоррозийной жидкостью. Элен Лисаж рассказывала, что искала повсюду, много раз выходила наружу, потом закрыла дверь гаража. Николя скрупулезно все осмотрел, вышел под дождь в сад перед въездом, но ничего существенного не обнаружил. Дом стоял в глубине. Высокие кипарисы скрывали его от глаз возможных наблюдателей. Потом все вернулись в гостиную и снова уселись в кресло. Николя достал блокнот для записей и ручку. «Можете ли вы сообщить какие-то детали, которые способны нам помочь? Например, не заметили ли вы чего-нибудь непривычного перед исчезновением вашего мужа? Машина, стоявшая неподалеку? Коммивояжер, постучавшийся в вашу дверь? Мы полагаем, что похититель долго вынашивал свой замысел и прекрасно знал, где и когда нанести удар. Так что хорошенько подумайте. Важна каждая мелочь». Она покачала головой. «У меня это все время прокручивается в голове. Вы наверняка в курсе, что нам предъявлено обвинение». Люси кивнула. «Мы с Бертраном последние 5 месяцев переживаем нелегкий период. Он выставлен на всеобщее обозрение, под обстрел прессы, даже создал на Facebook публичную страницу для поддержки. Я оставалась в стороне, муж хотел защитить меня от этой бури в СМИ». Она кивнула в сторону компьютера. «На своей странице в Facebook Бертран защищает право каждого иметь ребенка. Он публикует фотографии, статьи. Многие журналисты приезжали к нам поговорить с ним. Нас просто волна затопила. Так что мне трудно сказать».
«Вы позволите?»
«Конечно». Николя записал в блокнот аккаунт на Facebook. Больше 10 000 подписчиков. Потом он просмотрел страницу. Бертран Лисаж вел там ежедневную битву с помощью статей, видео и фотографий себя самого, дома, пустой детской. Похитителю несложно было наблюдать за ним дистанционно, найти его адрес, порыться в личной жизни и выработать план. Ниже на 2 снимках можно было увидеть оформленную в ярких цветах комнату с длинным рядом лежащих в колыбельках младенцев. Лицо одного из них было обведено.
«Вот Лука, ребенок, которого мы собирались усыновить», — пояснила Элен. «Бертрану удалось его сфотографировать в яслях Асера. Эти сволочи так и не дали нам ни разу подержать его на руках. Сейчас Луке уже 8 месяцев. 8 месяцев, как он растет в том заведении, ожидая родителей, попав в ловушку абсурдности французской системы. Почему они не дают нам забрать его к себе? Кто посмеет утверждать, что ему там лучше, чем с нами? Мы могли бы дать ему столько любви».
Люси испытывала сочувствие к этой совершенно потерянной женщине, но она понимала также и позицию властей. Речь идет не только о том, чтобы дать любовь, но и личность, корни. А законы биоэтики существуют, чтобы избежать возможных злоупотреблений. Те истории, которые попали в прессу, демонстрировали жестокость самой процедуры. Например, случай с таиландской суррогатной матерью. Из 2 благополучно рожденных ею близнецов один оказался носителем гена трисомии, 21. Приемные родители забрали только здорового близнеца, оставив его брата-инвалида этой и без того неимущей женщине, не способной обеспечить ни его, ни себя. Люси постаралась сохранять дистанцию, которую требовала профессия. Как началась эта история? Как юстиции удалось выявить махинацию, которую вы разработали вместе с мужем и суррогатной матерью? Элен сидела с замкнутым лицом. «Мы здесь не для того, чтобы судить вас», — добавила Люси, — «а чтобы отыскать вашего мужа. Нам нужно понять, как все это произошло». Помолчав, та в конце концов решила довериться им. «Все шло хорошо до расследования, инициированного социальной защитой детей. Это было последним препятствием перед тем, как забрать ребенка. Когда один из психологов пришел сюда, чтобы понять, почему мы хотим любой ценой взять этого ребенка, мой муж сослался прежде всего на свое отцовство. Поскольку сам он рос без отца, то считал своим долгом принять ребенка. Он придумал историю с адюльтером. Я избавлю вас от подробностей того разговора, но нам показалось, что их сотрудница проглотила нашу историю. Конечно, мы ничего не сказали ей о моем бесплодии. Это незамедлительно навело бы на подозрение. Мы подготовили все ответы, предвосхищали все вопросы. Только мы нарвались на стерву, которая решила сунуть свой нос в архив досье по усыновлению. Словно у таких людей шестое чувство на любой подвох. Люси заметила, что у ее собеседницы дрожат пальцы. Легко представить себе, в каких мучениях Элен Лесаж провела последние 4 дня, запершись затворницей, которая поначалу только и оставалась, что разглядывать черную страницу, а потом агонию мужа в цилиндре, стоящем меньше, чем в метре от петли виселицы. Она извлекла на свет Божий наше дело по усыновлению. А там было указано все, в том числе и моя неспособность не только родить, но и выносить ребенка. Наше вранье свалилось нам же на голову. Когда они нас вызвали, когда я увидела этих людей прямо перед собой, я разрыдалась и сломалась. Я призналась во всем, думая, что найду у них хоть каплю сочувствия. Мы желали этого ребенка больше всего на свете. Но они были неумолимы и дали ход юридической машине. Суд высшей инстанции, следователь по гражданским делам, и это было только начало кошмара. Боль затопила ее. В конце концов она встала. «Хотите воды? У меня больше нет кофе. Вообще ничего». Они вежливо отказались. Она вернулась со стаканом воды, выпила мелкими глотками. Наш адвокат посоветовал придать дело гласности, чтобы связать руки судье. Все выплыло наружу в начале сентября. Удачный момент, по его же словам, потому что в правительстве шли жаркие дебаты по поводу репродуктивной медицины. Ее услуги собирались гарантировать любой женщине, желающей произвести на свет ребенка. Наша идея была в том, чтобы сказать, развивая репродуктивную медицину, но продолжая запрещать суррогатное материнство, вы не оставляете выхода всем женщинам, кто не может ни предоставить овоцит, ни выносить ребенка. Женщинам вроде меня. Она показала на экран. И к нам хлынули журналисты. На Facebook нас поддержали тысячи людей. Многие понимали, каким образом желание иметь ребенка толкнуло нас на то, что мы сделали. И даже начали говорить о создании нескольких объединений здесь, во Франции, чтобы снова запустить бесконечное обсуждение проблем суррогатного материнства. Но вы и представить себе не можете, как жестко отреагировали другие. Нам стали поступать угрозы. Некоторые злопыхатели специально подписывались на нашу страницу, только чтобы нас изничтожить, обозвать сторонниками рабовладения, обвинить в том, что мы пользуемся чужой бедностью и даже что мы эксплуатируем духовки для выпечки младенцев. Бертрана обозвали доктором Менгеле. А вы можете такое вообразить? Как можно сравнивать его с Менгеле? Люси знала, что тема суррогатного материнства является водоразделом, приводящим к резкому столкновению мнений. Некоторые заговаривали даже об евгенике из сострадания, об уберизации женской матки. В Индии, например, суррогатные матери были собраны на фермах с единственной целью их эксплуатации, и богатые иностранцы приезжали выбрать младенца, как в супермаркете. Я перечитала и отобрала самые отвратительные комментарии. Может, похититель мужа был из их авторов? Вы так думаете? Кто знает? Мне не знакомы эти люди, которые прячутся под масками. К некоторым учетным записям доступ ограничен, другие ведут на пустые страницы. Думаю, некоторые профили фальшивые. Может, даже наши собственные соседи или друзья ополчились на нас под анонимными аккаунтами. Нужно будет прочесать страницу и все нити, ведущие к обсуждению. Возможно, ангел будущего, прежде чем перейти к действию, высказывал угрозы или ядовитые комментарии в их адрес. А кто биологическая мать? Выражение лица Элен изменилось. Губы раздвинулись, обнажив маленькие блестящие резцы. Она не оставила нам никаких следов. Мы не знаем, кто она. Только то, что она называла себя Наташей. Все, чем мы располагаем, это видео. Мой муж... Она сделала видимое усилие, чтобы продолжить. Мой муж в тот день заснял их в номере гостиницы. Ничего в этом не было непристойного. Мы только хотели иметь хоть какое-то свидетельство на всякий случай. Люси кивнула, показывая, что понимает. Полицейские из Центрального комиссариата Орлеана около 2 месяцев назад попросили нас отдать им файл. Свяжитесь с майором Фредериком Бойси. Она ткнула пальцем в сторону Николя. Фредерик Бойси, вы записываете? Вы должны с ним увидеться, задать ему все вопросы и найти моего мужа. Николя кивнул и записал информацию. Она продолжала. Я узнала, что несколько дней назад они напали на след Наташи. Но, к сожалению, больше мне ничего не известно. Может, она что-то знает о том, кто совершил похищение?
Почему вы так считаете?
Бертран рассказал мне, что в тот вечер, когда Наташа получила деньги и в обмен рассказала о месте рождения, она чего-то боялась. Она намекала на свет, который может притянуть тени. Как минимум, неясное предупреждение.
Она боялась кого-то? Чувствовала, что ее преследуют?
Больше я ничего не знаю. И еще кое-что другое. Самое ужасное, конечно. Настоящий удар ножом в самое сердце, как если бы нам других проблем не хватало.
Она крутила стакан в раскрытых ладонях. Копы молчали, давая ей рассказывать в своем ритме. Николя записывал наиболее важные моменты.
«Это наш адвокат. Благодаря видео он сумел убедить судью назначить тест на отцовство. Не помню точно, 4 или 5 недель назад. Он говорил, что доказанное отцовство Бертрана может склонить чашу весов в нашу сторону. Мужу пришлось поехать в Бордо, чтобы там взяли образец слюны. Я не помню название, это какая-то сверхсовременная лаборатория».
«Медицинская гематологическая лаборатория», — сказала Люси. «Я видела конверт наверху».
«Да, точно. В этом конверте копии результатов, которые адвокат передал нам 12 дней назад. Мой муж не является генетическим отцом Луки».
Элен Лесаж потрясла головой, не сводя глаз с экрана.
«Мы не поверили, когда пришли результаты. Мы не понимали. У нас нет никакого объяснения. Вот что самое ужасное. На записи ясно видно, как Наташа вводит себе сперму моего мужа. Она забеременела от другого мужчины и заставила нас поверить, что это сын Бертрана. Но кто настоящий отец? Он в курсе? Почему она так поступила? Чтобы получить побольше денег? Впрыскивая в себя содержимое кучи пипеток?»
Люси ничего не сказала, но пришла к естественному заключению. Элен Лесаж и ее муж не имели никакой биологической связи с этим ребенком. «Вначале, когда я получила СМС с угрозами, я сказала себе, что похититель — это настоящий биологический отец, что он нашел нас из-за освещения в прессе и захотел любым способом отомстить. А что вас заставило отбросить эту мысль?»
«Вторая похищенная девушка. Вся эта сцена, в ней не чувствуется и следа мести. И потом, это слишком уж сложно».
Элен разрыдалась. «Они там заперты уже несколько дней. У них почти не осталось ни еды, ни воды. Вы же видели, девушке пришлось мочиться в бутылку.
Еще веревка
виселицы. Это ужасно, ужасно!»
Люси подошла к ней и погладила по спине. «Вы больше не должны оставаться одна. Вам есть к кому поехать?» Элен покачала головой, вроде бы даже не задумавшись.
«Нет, я не хочу уезжать отсюда. Я не хочу его бросать!»
«В таком случае я пришлю к вам кого-нибудь. Нам понадобится дополнительная информация, вроде номера телефона вашего мужа. Шансы, что похититель оставил его мобильник включенным после того, как послал СМС, очень невелики, но мы все же постараемся определить его геолокацию. Вы можете показать нам запись, где видна биологическая мать в гостинице?»
Она согласно кивнула, вывела видео на свой компьютер и отошла в сторону. Люси и Николя внимательно смотрели на экран, запоминая каждую черту этой Наташи. Худая молодая женщина, поджарая и нервная. Как эта пара могла довериться ей до такой степени, что согласилась, чтобы она выносила их ребенка? Люси не понимала, но в конце концов, а что бы она сама сделала на их месте?
После сцены оплодотворения она остановила запись. Николя отошел, чтобы ответить на звонок.
«Как только закончим здесь, сразу же отправимся в центральный комиссариат и свяжемся с майором Буэсси», — сказала Люси. «Будьте уверены, мы сделаем все возможное, чтобы вернуть вам мужа».
Элен кивнула. Николя в сторонке расхаживал туда-сюда, прижав телефон к уху, и делал ей знак подойти. Он обменялся с собеседником еще несколькими словами, дал отбой и вывел напарницу наружу, где прежде всего прикурил сигарету.
«Я не все понял, но вроде бы идентифицировали второго человека, запертого в цилиндре».
«Ну, не совсем точно. Известен только ее ник на Facebook. Там она называет себя Фловиз».